Что человек, когда он занят только сном и едой? Животное не больше. Эти слова принадлежат не мне, это сказал Уильям Шекспир, а меня зовут Евгений Гольцов. И в эфире передача «Духовные порады», и у меня в гостях человек, с которым мы будем говорить о духовных вещах. Надеюсь, что это поможет нам развивать не только наше тело, но и дух. У меня в гостях Дмитрий Лямин, это служитель церкви, человек, который более, наверное, 20 лет, да, Дмитрий, служите уже людям?
Чуть меньше.
18. Ну, около 20 лет, но тем не менее 18 лет служить людям – это опыт, это практика, это не только теория, не только умные советы, которые сегодня можно давать друг другу. Итак, мы сегодня поговорим о духовных вещах и начнем с 10 заповедей. 10 заповедей, как много людей когда-то где-то о них что-то слышали, но если спросить, что это такое, то некоторые, ну, по пальцам перечислят парочку, тройку, ну, очень многие скажут, например, не убей, очень многие скажут, не гордись, не возжелай. В общем, мы сегодня будем об этом говорить настолько, насколько мы успеем. Итак, история 10 заповедей, с чего все начиналось, где они взялись, эти 10 заповедей?
Да, спасибо. Ну, о 10 заповедях в первую очередь мы читаем в Библии. Это, как многие знают, главная священная книга христианства. И впервые о 10 заповедях мы читаем в книге «Исход», которая описывает историю того, как Бог вывел из рабства, угнетения народ израильский. И вот когда Бог вывел народ израильский, он сказал: «Я хочу заключить с вами завет».
То есть, а это можно как-то датировать? Сколько лет назад приблизительно они были даны? Я так понимаю, это несколько тысячелетий, это еще до Рождества Христова.
Да, это, мне кажется, если я правильно помню, где-то 1000 лет до Рождества Христова.
То есть около 3000 лет назад.
Где-то так.
Плюс-минус.
Да, где-то так.
И даны они были израильскому народу.
Да, они были даны интересным образом. Сам Бог, мы читаем в Библии, сошел на гору в виде пламени и облака, и он произнес эти 10 заповедей.
Это та история, когда Моисей к нему поднимался, да?
Да, но это было еще до того. До того, как Моисей поднялся, то есть Бог заключал договор, нашим, выражаясь нашим языком, со всем народом, и он хотел, чтобы все слышали условия как бы этого договора. Поэтому он произнес во всеуслышание перед всем народом. Все услышали этих 10 заповедей, весь народ. После этого, да, Моисей действительно поднимался к Богу туда на гору на 40 дней, 40 ночей, и там он получил более детальные инструкции по поводу других законов, по поводу построения скиния, это как бы место пребывания Бога, то есть храм.
Храм, да.
Вот, поэтому 10 заповедей Бог произнес, вот так, как мы можем себе представить, это, грубо говоря, были, Бог говорит: я хочу дружить с вами, вот условия, я заключаю с вами договор, завет.
Это тогда, когда он скрижали, да, дал Моисею?
Да, это был, ну, Бог произнес эти слова до того, то есть после этого, когда Моисей поднялся на гору, Бог дал скрижали.
То есть они были зафиксированы?
Да, они были записаны, да. Произнесены и потом записаны.
Многие люди думают, что скрижали — это... Ну, вот до сих пор там ищут и скрижали, и все что угодно, и фильмы про это снимают. Но что из себя представляли скрижали? Вы какое-то имеете историческое знание об этом?
Если честно, мне кажется, того, что написано в книге «Исход», наверное, достаточно. То есть это были каменные пластины, можно сказать, на которых, как сказано, сам Бог пальцем написал эти 10 заповедей.
Ну, интересно. Хорошо. А зачем они были даны этому народу?
Это интересный вопрос. И я постараюсь коротко, но мне кажется, что часто люди интерпретируют 10 заповедей приблизительно так. Вот как Бог требует от меня, чтобы я жил, и если я так буду делать, у меня в жизни будет счастье. Но мне кажется, вернее, мы читаем в Библии, что это было не совсем так. Бог спас их из рабства и только потом дал заповеди. Мы видим здесь безусловный акт любви. то есть можно сказать. Бог не... То есть по нашим человеческим меркам мы бы сказали так: народ израильский, хотите выйти из рабства? Пожалуйста, вот вам заповеди, исполняйте, старайтесь, исполните, я вас выведу. Но Бог сделал по-другому, Он спас их, полностью вывел из рабства, заметьте, и только потом дал заповеди. Можно сказать, это был договор любви, но я бы так сказал. Договор любви заключался в чем? Что Бог говорит: я понял вашу нужду, я видел, как вас угнетали в течение сотен лет, я видел, как вас убивали, ваши права, вас считали за товар, вас считали рабами, я понял вашу нужду, я спасу вас. Просто так, потому что люблю вас.
Дмитрий, а почему это не было... Почему это адресовано было одному народу, а не было адресовано как-то всем? Ну, если Бог вот так себя проявляет в любви, то почему Он конкретно этому народу себя таким образом открыл?
Мы сейчас пойдем еще глубже. Оно будет адресовано ко всему миру, но не таким образом, как мы себе представляли. Потому что Бог в своем знании, понимании, Он Бог, решил совершить прекрасную вещь, при этом начав использовать один народ, одного человека. Он начал с Авраама, потом он создал народ через Авраама, израильский народ, через которого пришел Иисус, который является спасителем или, можно сказать, избавителем из рабства для всего человечества.
Но если мы возвратимся к десяти заповедям, можно ли сказать, что это было задумано как своеобразный пример всем, что... соблюдая вот эти заповеди, вы будете отличаться от тех, кто их не соблюдает?
О, думаю, да. Но, опять же, важно понимать, Бог спас сначала этот народ без условий, а потом дал заповеди. И это можно сказать, ну, как я уже говорил раньше, как договор любви. Бог говорит: я спас вас, я люблю вас, а теперь смотрите, вот что мне приятно. Я люблю, когда помогают слабым. Я люблю... когда поступают честно. Я люблю, когда брак чистый. Я люблю, когда не убивают. Я понял ваш зов, я понял вашу нужду, я отреагировал на нее, потому что я люблю вас. Вот что приятно мне. И народ был призван, да, соблюдать эти заповеди. И, конечно же, если бы они соблюдались в народе, это бы показывало, какой он уникальный. Да, показывало бы, насколько... Вот какие взаимоотношения должны быть среди народа, чистые. И когда эти заповеди соблюдаются, да, этот народ, безусловно, отличается от других.
Уникальность народа через соблюдение десяти заповедей. Не переключайтесь, мы говорим о десяти заповедях в передаче «Духовные порады». Меня зовут Евгений Гольцов, у меня в гостях Дмитрий Лямин, человек, который служит другим уже около 20 лет, являясь служителем церкви. На сегодняшний день уже несколько лет человек этот является еще и военным капелланом. И мы говорим о 10 заповедях, о том, что многие знают, некоторые даже слышали, может даже кто-то где-то и вспомнит, если его об этом спросить, но сегодня мы говорим об этом подробно. Бог показал себя или явил себя в примере, на примере одного народа израильского, который он выбрал и дал им 10 заповедей. Вы можете нам звонить по телефону 0800-21-00-18, 0800-21-00-18, это бесплатно по всей территории Украины, и задавать нам вопросы, либо писать нам, как это делают многие другие. Например, вопрос: как это связано сегодня с нашим христианским вероисповеданием? Что эти 10 заповедей сегодня, чем они являются для нас, если они были даны и израильскому народу?
Да, спасибо. Да, я думаю, это важный опрос, и многих, наверное, даже верующих, наверное, в первую очередь, он волнует, потому что часто мы интерпретируем, что вот, ну, да, мы спаслись, мы поверили в Иисуса, но нужно же закон исполнять. Когда мы забываем тот ключевой момент, о котором я говорил, что Бог спас народ израильский до того, как они что-либо сделали. И то же самое происходит в нашей жизни. Бог спасает и любит нас не потому, что мы исполняем эти заповеди. Он спасает нас и любит нас ни за что. И когда мы понимаем это изменяет нас изнутри, и мы хотим. Да, мы хотим в ответ на такую безусловную, такую для нас непостижимую любовь ответить ему тем, что ему приятно. И вот мы находим, что ему приятно в этих заповедях. Он говорит: почитай отца твою мать. Люби ближнего своего. Делай добро своему ближнему. Почему? Потому что я полюбил тебя, когда ты не был моим ближним. Когда ты был врагом, я полюбил тебя и спас. Поэтому, мне кажется, ну, безусловно, здесь о каждой заповеди можно говорить много. Они прекрасные, хорошие, идеальные. Но как их исполнить? Да, поэтому главный момент заключается в том, что мы принимаем Божью любовь, и потом она изменяет нас изнутри.
Дмитрий, можно сказать, что каждая заповедь регулирует определенную сферу нашей жизни, определенную, ну, конечно же, нашу mm-hmm. жизнь, mm-hmm. направляя ее на какие-то цели, направляя ее к каким-то стандартам, и в то же время регулирует какие-то взаимоотношения между людьми?
Ну, 10 заповедей, можно сказать, что это такой главный свод. Был дополнительный там церемониальный закон, более там, который регулировал в деталях взаимоотношения разных, в разных сферах жизни человека. Некоторые делят, ну, 10 заповедей на 2 как бы больших подраздела. Первые там, по-моему, 4 относятся как бы взаимоотношения между человеком и Богом, и оставшиеся — это взаимоотношения между людьми. Можно сказать так, где говорится: не убей, не прелюбодействуй, не желай дома и жены ближнего своего. Вот. Но мне кажется, тоже важный момент, на который нужно обратить внимание, это первая заповедь. Потому что она не случайно идет первой, и она не случайно большая. Да, там сказано: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой».
Это первая заповедь.
Это первая заповедь, и я не до конца ее прочитал. Да. Вот, и мне кажется, с нее все начинается, потому что первая заповедь говорит о чем? Только Бог, только истинный Бог достоин поклонения. И люди, читая эту заповедь, говорят: ну, действительно, у меня нет там кумира, у меня нет там каких-то статуй, которым я поклоняюсь, у меня нет идолов, когда на самом деле эта заповедь говорит к сердцу каждого человека, потому что любая следующая заповедь после этой, по словам Мартина Лютера, является нарушением первой заповеди. Я прелюбодействую, или я еще что-то делаю, потому что я в сердце до этого нарушил первую заповедь. В сердце появился какой-то идол, которому я доверяю больше, чем Богу, который ведет меня к проявлению какого-то внешнего греха. Например, я понимаю, что это немножко абстрактно, например, если я боюсь одиночества, я боюсь, что я останусь один, я буду искать взаимоотношений. Пусть даже это будут греховные взаимоотношения. Я буду их искать. Или, например, я считаю, что мое богатство обеспечит мне достойную старость, даст возможность путешествовать, одеваться так, как я хочу, я нарушаю в
то
сердце.
То есть богатство становится на первое место,
то
да?
То есть неплохо богатство, плохо тот идол, когда я считаю, что богатство даст мне это, все эти блага. Потому что на самом деле только Бог может удовлетворить нашу нужду. Только Он достоин поклонения. Поэтому любой, как бы можно сказать, грех или любое нарушение всех других заповедей, в первую очередь, вернее, до того, как мы ее нарушили, мы нарушаем первую заповедь, как появляется тот идол, которому мы начинаем доверять больше, чем Иисусу. Будь то, не знаю, деньги, взаимоотношения с другими людьми, мнение других людей.
«Только Бог может удовлетворить нашу нужду», утверждает мой гость. Не переключайтесь. В эфире передача «Духовни порады», и мы говорим о 10 заповедях. Есть ли большие или меньшие по значимости заповеди, Дмитрий? Мы сейчас говорили о том, что условно некоторые делят их на 2 группы. Mm-hmm. Можно ли сказать, что исполняя... Вы сказали о том, что не исполняя заповедь, например, «не убей» или «не укради», мы, по сути, не исполняем самую главную, первую заповедь «возлюби Господа Бога твоего». Mm-hmm. Да? Так вот, есть ли заповеди более значительные или менее значительные?
Ну, я бы, наверное, просто бы еще раз подчеркнул, что первая заповедь, где сказано, что «поклоняйся только Богу и никакому другому идолу», она является ключевой, потому что все следующие за ней заповеди, если мы их нарушаем, то до этого мы нарушили эту заповедь. Появился какой-то идол, Что-то, чему мы на самом деле доверяем. Что-то, что для нас настолько дорого, что мы не захотим с ним расстаться. Как только он появляется, он ведет к проявлению внешних каких-то грехов.
То есть, если стараться соблюдать и исполнять первую заповедь, это будет всегда вести к исполнению остальных. Можно так сформулировать?
Я думаю, да. Я думаю, да, когда Бог является нашей радостью, нашим смыслом, то есть не просто я себя заставил, но просто понимая, какой он добрый, конечно, это приведет меня к тому, что я буду менее эгоистичен. Я буду меньше зациклен на себе. Это автоматически освободит меня от многих стрессов, потому что многие стрессы происходят из-за того, что я зациклен на себе. Я боюсь, что я, не знаю, потеряю внимание людей, я потеряю работу, я потеряю еще что-то. Но когда я знаю, что Бог любит меня, несмотря на то, какой я есть, какую радость это приносит, тогда приходит настоящая радость. Тогда это, в принципе, то, как Бог задумал это. Тогда приходит настоящее освобождение. Тогда я на самом деле могу думать даже о других.
Дмитрий, но заповедь — это же как требование, это как условие.
Безусловно.
Это что-то такое, что от тебя ожидается. Вы говорите о том, что вот понимать, что Бог меня любит, а ведь, может быть, тогда как-то бы по-другому он это формулировал?
Ну, заповедь, да, то есть контракт подразумевает как бы как-то соблюдение его с двух сторон. То есть если бы Бог пришел и навязал, да, то есть, ну, заметьте, всемогущий Бог приходит и заключает завет, но спас он их из рабства до заключения завета, безусловно, и это ключевой момент, он спас их безусловно. Они не могли сами избавиться из рабства, их жизни были обречены. Бог их спас. Никто не мог их спасти. Это было... Египет была, можно сказать, супердержава того времени. Никто не мог их спасти. Бог их спас без условий. И потом просто пришел, он сказал, я люблю вас, да? На самом деле это любовь, когда он услышал их нужду, самую главную нужду, и спас их.
10 заповедей — это проявление или свидетельство Божьей любви. Вот так утверждает мой гость. Не переключайтесь. Вы можете нам звонить. Это передача «Духовный порады». Меня зовут Евгений Гольцов. У меня в гостях служитель церкви Дмитрий Лямин. Дмитрий, вопрос. Да. Если не получается исполнять заповеди, я уже не говорю, что 10, вот человек пишет, вообще там одну-две не получается исполнять. Как быть? Не получается. Я думаю, что если честно поговорить с людьми, угу, получается ли у них исполнять заповеди, угу, то те люди, которые искренние и честные, угу, смогут сказать честно, что у них очень часто не получается их исполнять.
Угу. Да, я думаю, что это... Ну, согласен, что такая проблема широко распространенная, даже, может быть, больше в нашей стране. Потому что часто происходит? Людям говорят приблизительно следующее. Вот есть заповеди, они прекрасные, они хорошие. Иди и исполняй их. И я понимаю, что это правильно и хорошо, что сказано. Но вот проблема. Я не могу их делать. Это как рентген. Он прекрасно, идеально диагностировал проблему. Но он не может меня вылечить. Он лишь показал проблему, вот она. Или как прокурор. Он честный прокурор, неподкупный. Он пришел, обвинил справедливо человека. И человек по справедливости виноват.
То есть, глядя на эти заповеди, можно видеть, что ты им не соответствуешь, да, получается?
Да, но мне кажется, все-таки вопрос, как мы позиционируем. Если мы просто говорим человеку, что иди и исполняй их, мы не сообщаем всей правды, потому что я все время в течение программы это подчеркиваю, Бог спас их без условий. И я думаю, что нам для исполнения этих заповедей важно понимать, потому что, да, мы призваны их исполнять, но мы не исполняем их, чтобы заслужить Божью любовь. Мы уже имеем Божью любовь. И как только мы поймем это, как только мы осознаем, что Бог любит меня не за исполнение заповедей, а просто так, это изменяет меня изнутри. Это создает во мне новое желание. Это делает меня честным. Это делает меня верным. И тогда я могу более соответствовать этим заповедям. Но я не могу сказать, что я достиг момента, когда я безгрешен, когда я их все исполняю.
Дмитрий, вот вопрос от нашего слушателя. Я не убиваю, не ворую и так далее. Означает ли это, что я исполняю все заповеди, в том числе и первую?
Ну, мне кажется, фарисеи думали подобным образом. Помните, когда они считали, что они эталон праведности?
Фарисеи — это...
Да, это духовные лидеры времен Иисуса, которые представляли, можно сказать, духовенство, можно сказать...
Которые всех учили, как жить, да? Как
да, поступать. То есть для общества того времени это был эталон духовности. То есть если люди думали, какой человек является олицетворением праведности, представителем Бога, они думали о фарисеях. Вот, и Иисус очень четко сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведности, то есть если ваши поступки будут не просто такими же, как у фарисеев, они должны быть лучше, они должны быть на порядок выше, вы не войдете в Царство Небесное. Никто не мог даже подумать, как мы можем быть выше этого эталона. Когда Иисус говорил о законе, он раскрыл его истинное значение. Помните, он сказал, что всякий гневающийся на брата своего, не убивший брата, а гневающийся, тот же гнев является таким же грехом, как убийство. Ну, если уже... человек смотрит просто с вожделения на женщину, просто смотрит, Иисус сказал, что в сердце своем он уже прелюбодействовал.
Но это уже высший пилотаж, это высшая материя, это, конечно, глубины, я не скажу теология, глубины духовности, но я встречал в своей жизни людей, которые так говорят: «Я не грешу». Вот действительно, это говорят, я не грешу.
Они противоречат
я
Библии.
Я не пью, я не курю, я не ворую, не убиваю. Я честный, я безгрешный человек. Вот он живет по совести, это правда. Угу. Соблюдает ли он заповеди? Или другой пример. Люди делают добрые дела. Вот они видят тех, которые просят.
Да,
дайте.
Да.
Они им дают. Они этим что? Соблюдают заповеди или что?
Ну, есть разные люди, есть разные мотивы у людей. И, безусловно, давать помощь тем, кто нуждается в ней, хорошо и правильно. Но с каким мотивом я это делаю? И, с другой стороны, то есть, если я делаю добрые дела, то означает это, что теперь Бог должен меня принять. Если мы ставим себя в такую категорию, тогда мы должны равняться на идеальный стандарт. Наша ситуация говорит, что сколько бы мы дел добрых не делали, наши плохие дела, наши плохие мотивы, да, они всегда перевесят добрые дела. Даже если мы делаем что-то внешне доброе, если это делаю с сердцем или с мотивом показать другим, какой я хороший, я делаю это ради себя, согласитесь, это просто эгоистический мотив. Даже если внешне я помогаю кому-то, кто нуждается. Поэтому все, что Бог делал в Библии, было прежде всего направлено на изменение сердца человека. Именно сердце. Не просто там «иди, помогай бедным», «иди и делай добрые дела». Ну, Бог хочет изменения сердца. Именно поэтому Он дал закон таким образом. Он сначала спасает людей, то, что в христианстве называется «по благодати» или «ни за что». И таким образом человек видит такую безусловную любовь к нему, который является плохим человеком. Он хочет измениться. Вот что называется, да, новое творение. Вот что называется новые желания, новое сердце. Бог изменяет человека изнутри, а потом эти изменения проявляются внешне.
Бог изменяет человека изнутри, утверждает мой гость. Не переключайтесь, мы с вами в передаче «Духовные парады». Мы говорим о 10 заповедях. Меня зовут Евгений Гольцов, мой гость Дмитрий Лямин, служитель церкви, человек, который уже около 20 лет занимается душепастырским служением, пастор протестантской евангельской церкви. Дмитрий, чем служитель, чем священник может помочь человеку в исполнении, в соблюдении заповедей?
Ну, я думаю, что... Наибольшее, чем служитель и человек, который знает Библию, может помочь другим людям, это правильно представить. Правильно представить то, как Бог достигает нас. Потому что, когда мы говорим людям, что нужно просто делать добрые дела, этого недостаточно. Неверующие делают добрые дела. Есть прекрасно много благотворительных фондов, которые
занимаются... Ну, неверующих вы кого сейчас подразумеваете?
Я имею в виду людей, которые помогают другим людям, не, ну, как бы не потому, что они верят в Иисуса, а потому что, например, Билл Гейтс, да, человек, который создал Microsoft, очень богатый, у него есть фонд, который помогает там, я слышал, Африке, помогает очень серьезно. И это прекрасная инициатива, прекрасное дело. Вот. Но правильно представить Бога, нам нужно сказать, какой Он добрый, что Он сделал для нас, людей, которые были полностью против Него, которые, можно сказать, знаете, когда у нас была с кем-то ссора, и мы сильно сделали что-то против другого человека, и этот человек нам просто простил все это. То есть мы очень сильно обидели его, не просто словами, я не знаю, очень серьезное что-то совершили. И Он простил нас. И говорит, я все списываю. Как бы вы относились к такому человеку? Да? Но Бог списал нам долг несоизмеримо больший. Вообще несоизмеримо больший. И я думаю, что задача служителя — просто представить людям правильно Бога. То есть наша задача служителя — не заставить людей исполнять. Главное дело это, что часто происходит, это манипуляция людьми. Наша задача — показать, какой добрый и любящий Бог, и Он изменит сердце человека. И тогда это настоящее христианство, тогда это по-настоящему проповедь Евангелия, тогда это на самом деле радостная новость, которой она была и является изначально.
Задача служителя — показать о том, какой добрый Бог. Дмитрий, есть вопрос, который уже давно висит у меня, и я не могу его не задать. Сегодня очень многие люди, особенно часто задают, я вот цитирую, задают вопрос относительно заповеди «не убий». Как быть в сегодняшней ситуации? Знаю, что вы человек, который посещаете военнослужащих, что вы в составе подразделения военных капелланов уже несколько лет слышите этот вопрос. Как вы на него можете ответить?
Ну, я постараюсь ответить то, как я вижу это в Библии. Была ситуация. Значит, был один человек, который бы, мы бы сказали, являлся духовным авторитетом. Его звали Иоанн Креститель. Человек, который пользовался большой популярностью. На его встречи приходили тысячи и тысячи людей. Он, безусловно, считался тем, кто говорил от имени Бога. И к нему в определенный момент пришли разные группы людей. Там были мытари, что по нашим дням это соответствует налоговым работникам. К нему пришли воины. И я не помню, какая была третья группа. И вот каждая из этих групп пришла и спрашивала его: «Ты пришел от Бога, мы признаем это. Скажи, что нам делать?» И вот, обращаясь к воинам, он сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите, честно выполняйте свою работу». Если бы это занятие, то есть быть воином, было таким, которое Бог осуждает, он бы, наверное, им сказал: «Ну, оставьте вашу греховную деятельность».
Но нет, перекуйте мечи на орала.
Да, то есть он сказал им: «Честно выполняйте свою работу, хорошо выполняйте свою работу, и в этом будет, как бы, то есть ваша, можно сказать, задача, которую Бог дал вам».
То есть стоять на страже — это не нарушение заповеди «не убий».
Если я правильно помню, то вообще слово «не убий», которое используется в 10 заповедях, речь идет о преднамеренном коварном убийстве. Когда ближний мой, не зная, что я имею что-то против него, замышляю против него коварно. На войне, поймите меня правильно, грубо говоря, две стороны предупреждены об опасностях того, что они там находятся.
Да, вот, в общем-то, и подошло к концу наше время, время нашей передачи, время нашего эфира. Если подытожить нашу беседу, можно сказать, что мы с вами должны еще раз встретиться и продолжить беседу о 10 заповедях. Всего лишь 10 заповедей мы не успели обсудить за полчаса, даже 10. Даже мы только одну успели затронуть, может быть, вторую немножко зацепить. У меня в гостях был Дмитрий Лямин. Меня зовут Евгений Гольцов. И все, что я могу сказать, это процитировать еще одного знаменитого писателя Антуана Сен-Экзюпери, который сказал: «Один лишь Божий Дух, коснувшись глины, творит из нее человека». Поговорим об этом в следующей передаче «Духовные парады». Не переключайтесь, до новых встреч.